Хроники 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники 20 век.
14 часов 6 минут, в эфире программа «Хроники», у микрофона Владимир Карпов. Я сразу представлю нашего гостя, это Андрей Аришев, эксперт Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института Востоковедения Российской Академии Наук. Здравствуйте, Андрей Григорьевич.
Добрый день.
Сегодня попытаемся разобраться в Нагорно-Карабахском конфликте. Тема сложная. Я полагаю, что единственно правильного ответа мы все равно не найдем. Но вспомнить, чего все началось и к чему это может привести, ну, попытаемся. Поэтому без погружения в историю никак не обойтись. Я предлагаю с этого и начать. Что же такое Нагорный Карабах?
Нагорный Карабах — это историческая область в Закавказье, или, как мы сейчас говорим, на Южном Кавказе, являющаяся, конечно, предметом ожесточенных споров и, к сожалению, не только идеологических или, так сказать, информационных, но и ареной кровопролитных столкновений вот уже в течение достаточно длительного времени. Я думаю, что в древнюю историю погружаться нам все-таки не следует, хотя и здесь у противоборствующих сторон сформировались, конечно, свои четкие и внутренне логические и обусловленные, как им кажется, концепции. Но мне кажется, что современный вот этап развития этого конфликта, или, скажем так, ну, приближенный к нашему времени, mm-hmm. и его вот такая активная фаза, она начинается приблизительно с позднего Средневековья, когда все Закавказье в результате опустошительных войн, прежде всего ирано-турецких, конечно же, которые длились десятилетиями, веками, стала ареной массовых выселений и переселений народов.
То есть, если брать современный этап конфликта, то это нужно углубляться в какой? В 18 век примерно?
Я думаю, что да. 16, 17, 18 век. Период острого ирано-турецкого соперничества. Потому что геополитически, как мы сейчас говорим, фактор в развитии конфликта, он всегда существует, и о нем невозможно не говорить. Закавказье долгое время было лишено, длительное время было лишено политической независимости. Армения утеряла ее достаточно давно. Армянские княжества еще в раннем средневековый период. Закавказье неоднократно было ареной вторжения вот различных кочевых племен, тюрков, сельджуков, монголов, по результатам чего сформировалась, в конце концов, ну, к западу Малой Азии Османская империя, ряд других государств. В результате население вот этого всего региона, включая Нагорный Карабах, оно, конечно же, неоднократно менялось, хотя вот на Горном Карабахе конкретно армянское население в силу такого горного характера региона, рельефа местности, оно сохранилось в течение более длительного периода, и даже когда Южный Кавказ и этот край был в составе Персидской империи номинально, все равно в Нагорном Карабахе существовали полуавтономные армянские княжества.
Андрей Григорьевич, я прошу прощения, просто здесь очень важный момент, потому что это повод для бесконечных дискуссий между армянами и азербайджанцами.
Конечно.
Кто там больше проживал, в какой период времени и так далее. Если пройтись по древней истории, так по диагонали совсем, то это, насколько понимаю, если мы берем Нагорный Карабах, армяне.
Безусловно.
Все, дальше. Мы берем вот тот самый период, современный этап, еще раз подчеркну,
да,
для слушателей, современный этап конфликта, который тянется уже несколько столетий, века эдак с 16-го. Вот здесь, опять же, преобладает всегда армянское население или нет?
Вообще, Закавказье отличалось через полосицы населения, и это население, оно менялось в зависимости от разных факторов. на протяжении тех или иных исторических периодов.
Я почему? Вот просто мгновенно реагирует наш слушатель. Например, Коробов пишет через Телеграм, что, мол, Грибоедов завез армян в Карабах. Это такая довольно популярная история среди...
Я немножко поясню, да. Я немножко поясню. Это то, с чего я начал. В период турецко-иранских войн, в частности, в начале 17 века при Шахе Аббасе, значительная масса армянского населения, частично по военно-стратегическим соображениям, частично по соображениям экономического порядка, были согнаны с родных мест и переселены вглубь Ирана. Так, например, образовались значительные армянские колонии в Исфахане, в других местах, в Северном Иране. Значительная часть этих армянских переселенцев впоследствии вернулась после того, как на Кавказ пришла Российская империя и обеспечила относительную безопасность проживающего там населения. Именно с этим связана деятельность Александра Сергеевича Грибоедова, который был действительно русским послом в Персии и принимал активное участие вплоть до составления отдельных пунктов так называемого Туркманчайского договора, по результатам которого территории нынешней Восточной Армении и Азербайджана вошли в состав Российской империи. Кстати говоря, Карабах, вопрос, вот этот процесс возвращения, он затронул меньше, хотя тоже затронул, именно в силу того, что армянское население, вот именно горной части этого региона, оно все-таки оставалось, там разные были периоды, там тоже были миграции, например, в Грузию, но в целом армянское население там оставалось, конечно.
А персы-то кого на место армян заселяли в том же Карабахе?
Частично это делалась выжженная земля, чтобы лишить наступающую турецкую армию, скажем, продовольствия или каких-то вот материальных ресурсов, потому что ирано-турецкие войны за Закавказье, они длились десятилетиями, и они отличались, конечно, жестоким характером и катастрофическими последствиями для всего населения региона.
То есть, вот здесь важно просто остановиться на мгновение и подчеркнуть, что войны шли не между армянами и персами за преобладание в регионе, а делилась между, вот эта земля, между Персидской империей и Османской империей. Вот они там выясняли отношения на Южном Кавказе.
И, конечно же, как и в результате любых военных столкновений, страдало прежде всего мирное население. Частично шел процесс переселения различных кочевых племен. Он, кстати говоря, продолжился и в Российской империи. Но мне кажется, что здесь очень важно подчеркнуть, что различные сюжеты, они, конечно же, если и могут влиять на процесс именно вот современного регулирования конфликта, то ставить их во главу угла, конечно, не нужно, потому что любой конфликт имеет очень сложную историю, и я, конечно, понимаю, что здесь нужно относиться к этому очень предельно аккуратно и, максимально корректно.
Так если сравнивать Нагорно-Карабахский конфликт с какими-то другими аналогичными, с чем бы вы сравнили, с каким из конфликтов вы бы сравнили?
Нагорно-Карабахский конфликт не является уникальным, на самом деле. На Кавказе мы знаем очень много других противоречий существует, и мы знаем, как они разрешались на разных исторических этапах. Вообще, мне кажется, что каждый конфликт уникален. Каждый конфликт уникален, и... Я не возьму на себя смелость утверждать, что, так сказать, какие-то есть полные аналогии. Конечно, везде есть свои какие-то
особенности,
обычные сюжеты. Ну, наверное, в каких-то чертах можно сравнить, и это делалось разными авторами, Нагорно-Карабахский конфликт с теми процессами, которые вот на Ближнем Востоке, в Палестине имели место длительное время. На том же Кавказе, если мы берем современный этап, то, конечно же, есть аналогии с грузино-абхазским, грузино-юго-осетинским конфликтом, потому что и там были автономии, которые заявили о своем желании пересмотреть свой статус, и это вызвало определенные встречные воздействия и, к сожалению, раскручивающийся маховик взаимного насилия, который мы не можем преодолеть и по сей день.
Вот интересная история. Вы, с одной стороны, предлагаете оставить в стороне какую-то более древнюю историю и попытаться конфликт анализировать с точки зрения современных процессов. Но насколько это возможно, если и та, и другая сторона именно к истории-то и апеллирует?
Нужно постоянно, на мой взгляд, это учитывать. И это, безусловно, очень сложно. Но вот я знаю, что была определенная позиция в ходе различных переговорных, скажем так, мероприятий, консультаций на уровне экспертов, потому что достаточно много было контактов между двумя странами и обществами, армянским и азербайджанским, ну, с подключением Нагорного Карабаха, конечно. Я считаю, что это сторона конфликта. Вот. И такие попытки были. Эти попытки шли по линии написания, скажем, совместной истории, которая была бы внутренне непротиворечива. Между прочим, такие попытки предпринимались еще и в советское время. Но, что интересно, они даже в советское время оказались, по большому счету, неудачными. Что лишний раз свидетельствует, конечно, о том, что исторический бэкграунд, исторический контекст данного конфликта, он чрезвычайно сложен.
За видимой ширмой дружбы народов на Южном Кавказе, в Закавказе, в любом случае, даже тогда в Советском Союзе не смогли написать общую историю Нагорного Карабаха и Армении, и азербайджанцев.
По большому счету, да. Были национальные истории отдельные. Я в этой связи вспоминаю недавний вот спор, который и в России тоже прозвучал, относительно вот различных планов административно-территориального устройства, потому что когда Советское Закавказье уже по результатам гражданской войны, после установления советской власти вот в Армении, в Азербайджане, в Грузии, зашла речь о формах единой, так сказать, организации единого государства, то были две основные модели. Это предложенная Сталиным, я условно говорю, автономизация, да, и в конечном итоге возобладавший ленинский принцип вот национального деления. Вот. И здесь, конечно, очень то, что вы сказали, совершенно верно. То, что вот сама национальная форма организации этих государств, хотя они были советскими социалистическими республиками, и Армения, и Азербайджан, и Грузия, все равно, несмотря на весь позитивный опыт их существования в Советском Союзе, и там были существенные наработки, все равно вот этот вот сам по себе форма их государственности, хоть и в советской форме, атрибуты национальной идентичности, гербы, флаги, формирование национальной интеллигенции, это все, конечно, сыграло свою роль, и постепенно вот эти вот процессы взаимного отчуждения, они, имея в том числе объективную характер, объективную почву, они нарастали уже в позднесоветское время, имели место межнациональные беспорядки в том же Степанакерте в 60-х годах. Так что все это, безусловно, имеет под собой глубокую почву. Но мне хочется обратить внимание на то, что периоды относительной безопасности и более-менее совместного мирного сосуществования не только вот в том, что касается Нагорного Карабаха, но и Кавказа в целом, это, конечно, периоды вхождения региона в состав единого сильного государства. Сначала Российской империи, потом Советского Союза, которое могло нивелировать как-то все эти противоречия и вырабатывать вот какие-то формы совместного проживания.
Да. Но я сразу вынужден уточнить. То, что вы описываете относительно мирное сосуществование и Нагорного Карабаха, и Армении, и Азербайджана по соседству, но это все равно выглядит как некий замороженный конфликт. То есть, да, войны открытой не ведется, но все равно отношения напряженные даже в этот момент, или нет?
Были разные сюжеты. Мы прекрасно знаем, что значительное количество армянского населения и русского населения проживало в том же Баку. Были азербайджанцы в Армении, которые имели тоже все, так сказать, необходимые, значит, возможности для, так сказать, своей культурной жизни и так далее. Но в целом, конечно, национальный вопрос, он силен. Он силен не только, так сказать, на Кавказе, но и везде. Мы знаем балканский конфликт, да, знаем многие другие конфликты. И здесь, конечно, практика показывает, что опыт решения этих конфликтов, хотя бы вот такого частичного, паллиативного, да, он связан, конечно, так или иначе с какими-то внешними усилиями.
С аппаратом насилия, который давлеет над конфликтом.
Аппаратом не только насилия, скажем так, принуждение, может быть, к миру. Вот. Но прежде всего речь, конечно, идет о переговорах, потому что Армения и Азербайджан являются независимыми государствами. Нагорный Карабах является хоть и непризнанным, но тоже стороной конфликта, у которой есть свои интересы, хотя, конечно, Армения и Нагорный Карабах находятся в состоянии оборонного, так сказать, и политического, иного экономического союза. Вот. Но здесь речь идет о формах, которые были выработаны политиками после развала, распада Советского Союза, когда была организована Минская группа ОБСЕ, и так или иначе много претензий к ее деятельности, но она работает вот уже 25 лет практически. Некие компромиссные предложения были представлены, и в 2006 году было даже специальное заявление, вот я его с собой захватил, о том, что посредники заявили, мы исчерпали наше воображение. То есть все, что можно, они представили. Есть контуры компромисса. Есть контуры компромисса. И, скажем, стороны конфликта, по крайней мере, некоторые из сторон конфликта, они неоднократно, в том числе официально, заявляли о готовности пройти свою часть.
Я все прекрасно понимаю, но только как только беседуешь с представителями или азербайджанской стороны, или представителями Нагорного Карабаха, у нас тут не так давно был Альберт Андриан, который представляет Нагорный Карабах, и я пытался также пощупать, найти точки соприкосновения, я понял, что их фактически не существует, потому что у каждой из сторон есть принципиально позиция по вопросу Нагорного Карабаха. Армяне в Нагорном Карабахе никогда не согласятся быть в составе Азербайджана, а Азербайджан никогда не согласится на то, чтобы Нагорный Карабах существовал как независимое государство. И все.
Да. К сожалению, карабахский вопрос стал в значительной степени символом идентичности постсоветских и Армении, и Азербайджана. Очень много завязано, в том числе и скажем так, эмоциональная составляющая здесь очень велика. В Нагорном Карабахе вряд ли есть семья, где кто-то не воевал или не погиб. И, понятно, отношения там. В Азербайджане есть сильнейший, скажем, достаточно сильный комплекс, скажем, проигравшей стороны, и, безусловно, здесь велики требования реванша и, скажем, запроса на реванш. Поэтому действительно все очень серьезно. Да, мы должны сказать, что существуют, безусловно, и некие внешние силы, которые вполне, возможно, интересам которых не вполне отвечает, скажем так, мирное урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта. Ну, вот. Это создает дополнительные сложности. Но, тем не менее, вот даже вот по самые последние события, они показали, что военного пути решения конфликта нету. Это было очевидно, скажем, еще в 1992-1993 годах, когда у Азербайджана, казалось, было многократное превосходство и по вооружению, и по технике, и людских ресурсов было больше. Но нету решения военного этого конфликта.
Можно я сразу вернусь чуть-чуть назад, обращу внимание на аппарат принуждения к миру, как вы выразились. До Советского Союза такую роль играла Российская империя, но мы мало что знаем о том, что Российская империя делала вот в зоне этого конфликта. Как она принуждала к миру, как это выглядело?
Российская империя, потом и Советский Союз, у них, в общем, были достаточно серьезные возможности, причем не только, скажем, силовые, хотя и это тоже, вот, но и возможность интеграции вот этих территорий экономически, вовлечение их населения в, скажем, крупные экономические проекты. Те общие социальные институты, там службы в армии, значит, и так далее, что позволяло людям просто узнавать друг друга лучше. Ведь сейчас во многом сложилась парадоксальная ситуация, несмотря вот на эти глобализационные процессы. Если жители Армении и Азербайджана не выезжают на длительное время там, в Россию либо куда-то еще, они просто не имеют представления о представителях соседней нации.
Не пересекаются абсолютно.
Да, безусловно. Или пересекаются в очень ограниченной, степени и воспринимают друг друга как, в общем, представители неких враждебных сообществ. Да, 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 да. Это очень серьезно, и это очень, как бы, такой неприятный момент. И в этом плане, конечно же, важны все те усилия, которые, я думаю, что будут предприниматься в рамках и тех интеграционных объединений, которые продвигает Российская Федерация, чтобы каким-то образом все-таки попытаться, может быть, на экономической почве, на почве гуманитарных контактов все-таки наладить какие-то мосты и прийти к какому-то общему взаимопониманию.
Я уточню, то есть смотрите, у нас что получалось. И в Российской империи тоже Нагорный Карабах существовал в составе Азербайджана в рамках какой-то...
В Российской империи были губернии. Нагорный Карабах существовал в составе Елизаветпольской губернии, центром которой был Елизаветполь, в советское время Кировабад, сейчас Генджа. Вот. Была Ереванская губерния, куда включался и Нахичевань.
Я просто нынешняя, использую терминологию, более-менее понятную в современном мире. Поэтому вот
в Российской империи было губернское деление.
Да, Елизаветпольская губерния, по сути, это был Азербайджан или нет? Или это несколько шире было?
Елизаветпольская губерния включала в себя значительную часть, скажем, западную часть современного Азербайджана, Нагорный Карабах, некоторые горные районы. Еще была Бакинская губерния, которая включала в себя, да-да-да. Я вам скажу, что не строилось по этническому принципу вот это вот губернское деление. В Елизаветпольской губернии армянское население составляло чуть более трети, значит, чуть более половины составляло мусульманское население, не только тюркское, как тогда называли азербайджанцев, но там много всего, и курды, и представители других народов. Остальное были там немецкие, скажем, поселения, русские, представители других народов. Поэтому вот мне хотелось бы обратить внимание, что вот через полосица это то, что характеризовало всегда Закавказье. И вот мы говорили уже о советском периоде. В советский период, когда были проведены границы, когда были образованы советские социалистические республики, Армения, Грузия и Азербайджан, в них намечалась тенденция, она проводилась последовательно, к увеличению доли титульной нации. То есть армян в Армянской ССР, азербайджанцев в Азербайджане и так далее. Вот. И это, конечно, вызывало дополнительную напряженность, потому что, скажем, в 60-е, 70-е годы шел процесс заселения азербайджанцев в Нагорно-Карабахскую автономную область, что воспринималось армянским населением болезненно. У всех был пример перед глазами Нахичевани, где армянское население составляло в начале 20 века менее половины, но тоже довольно значительную часть, а через несколько десятилетий его не осталось вовсе. Вот. Это, кстати говоря, совершенно такая очевидная тенденция, которая характерна не только для Кавказа, но и, например, для некоторых районов Балкан. Да, мы знаем, что на Балканах тоже была такая кровопролитная война, связанная с вот, этнополитическими, этнорелигиозными даже моментами. Вот. Так что здесь, конечно же, все очень сложно, но я опять-таки повторяю еще раз, необходимо прийти к выводу о том, что военного решения у данной конфликта нет, что невозможно изгнать представителей какой-либо группы, и чтобы это не встретило сопротивления с ее стороны.
С нами эксперт Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института Востоковедения Российской Академии Наук Андрей Аришев. Сейчас будут новости, после них продолжим.
То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
В эфире программа «Хроники». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Андрей Аришев, эксперт Центра изучения Центральной Азии и Кавказа, Института Востоковедения Российской Академии Наук. Разбираем Нагорно-Карабахский конфликт, в том числе и с исторической точки зрения. Но если коротко подвести итог нашей первой получасовки, получается следующая картина. Однозначно правильного решения в решении Нагорно-Карабахского конфликта не существует. Единственное, что понятно, что военным путем его разрешить невозможно. Потому что там прослеживается одно четкое стремление. Одна из сторон всегда стремится уничтожить другую. Все. И как будто бы третьего не дано. Ну, альтернативный вариант — это мирное сосуществование, которое представляется пока с трудом, учитывая напряженные отношения между армянами и азербайджанцами. Сейчас уже будем потихонечку подключать аудиторию. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Наш твиттер собака говорит МСК и сайт говорит Москва.ру. Кстати, телеграм привязан к нашему номеру для СМС. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис. Наконец-то дозвонился по этой теме.
Да, давай.
Я жил в Баку и помню начало всего этого конфликта. Вот могу вам сказать, что Карабах — это было первое начало позора для армии СССР, потому что члены КПСС, а именно Горбачев, хотел решать эти вопросы, он кидал армию. Потом была Литва, потом было Приднестровье, был переворот в Баку и расстрел у Останкина. И после этого армию нашу боялись и плевали в нее.
Спасибо, принимается. Ну, то есть применение армии для подавления этого конфликта было ошибкой, по мнению нашего слушателя. Вопрос, а можно ли было обойтись без?
Вообще, начиная с 1988 года, Советский Союз пребывал в таком крайне противоречивом состоянии, и, как мы уже сейчас понимаем, катиться к распаду он начал именно тогда. И вот все эти конфликты и, скажем так, некоторые странности с применением армии, потом отказами от авторства решения о вводе войск, как это было, например, в Тбилиси, на мой взгляд, это вполне укладывается в картину вот подготовки единой страны к вот такому концу, который наступил в 1991 году. Карабах здесь сыграл свою роль, но он не был первым в этом плане. И он не был, конечно же, ключевым фактором. Ни в Степанакерте, ни в Ереване, ни в Баку была избрана вот эта вот линия, которая привела, в конце концов, к тому, что мы имеем после 1991 года. И, конечно, все вот эти вот последствия, не только в Карабахе, вот у вас были новости из Донецка, да, в принципе, тоже есть аналогии, там, самоопределение, попытки силового подавления, все это долгосрочные последствия распада Советского Союза, крупнейшей геополитической катастрофы 20 века. Это совершенно очевидно.
Поставьте себя на место Горбачева, Андрей Григорьевич. Вы бы отдали приказ армии подавлять этот конфликт или попытались бы этого избежать?
Были различные сюжеты. Были в том числе попытки временно переподчинить Нагорный Карабах непосредственно Москве, так называемый комитет Вольского. Кстати говоря, вот современный этап Карабахского движения, ну как современный, вот позднесоветский, 1988 год и позже, на мой взгляд, по моей личной оценке, вот, доминанта там была вовсе не присоединение к Армении. Доминанта была отсоединение от Азербайджана, выход из состава Азербайджанской ССР. Карабахцы бы приняли любой вариант, в том числе и вариант вхождения в образуемое в 1991 году сообщество, как это, современное сообщество независимых государств, будущее СНГ.
Еще вот. Не содружество, а сообщество.
Да.
Просто Андрей Григорьевич протягивает мне документ, как раз председателю Верховного Совета Республики Беларусь Шушкевичу, президенту России Ельцину, президенту Украины Кравчуку, выражаю волю народа Нагорного Карабаха, я обращаюсь к вам как к инициаторам и создателям нового сообщества независимых государств. Наш народ полностью поддерживает определенный вами путь выхода из затяжного политического и экономического кризиса, охватившего бывший Союз Советских Социалистических Республик и каждую его республику. Мы разделяем идеи, заложенные в основу образования нового сообщества его народа, в котором исключается политика тоталитаризма и диктата одной нации над другой. Народ Нагорного Карабаха, одним из первых поднявший знамя борьбы за демократию, вот уже 4 года в чрезвычайно трудных условиях добивается самоопределения, самостоятельного и свободного решения своей дальнейшей судьбы. На проведенном 10 декабря всенародном референдуме подавляющее большинство населения Нагорного Карабаха выразило свою волю. И там был референдум.
Да,
поддержав провозглашенную ранее независимую Нагорно-Карабахскую республику, самостоятельно выбирающую форму сотрудничества с другими государствами и их сообществами. Для Нагорно-Карабахской республики единственно приемлемым решением этого вопроса является вхождение в состав сообщества руководимых вами государств как равноправного его члена. Ну и подпись Леонард Петросян.
Да. Таким образом, мне кажется, что здесь мы имеем дело с, могу это повторить просто, с последствиями распада Советского Союза.
Ну, слушайте, в 1917 году были последствия распада Российской империи.
Да.
В конце 80-х последствия, ну, последствия еще, а вот распад Советского Союза, но те же самые последствия для Нагорного Карабаха.
После 1917 года, после гражданской войны, был достаточно в течение, ну, обозримого, да, в течение нескольких лет, так или иначе, собрано Советский Союз как новая форма, скажем, государственности на этой территории, да?
Ну, до этого единой. Же успели.
Сейчас Армения и Азербайджан, вот уже 25 лет, независимые государства, которые, мы уже с вами об этом говорили, развиваются во многом по расходящимся траекториям.
Да, я прекрасно понимаю.
Не имеющим между собой ничего общего.
Но
так что здесь уже инерция определенная набрана. И кроме того, не будем забывать, что другие игроки, альтернативные, они достаточно серьезно присматриваются к региону и имеют там серьезные позиции. Конечно, прежде всего, я имею в виду Турцию.
Которая подзуживает Азербайджан.
В том, что Турция подзуживает Азербайджан, скажем так, я обратил бы ваше внимание на другой документ. Изложение телефонного разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Керри, которое опубликовано на сайте российского МИДа. Я не буду цитировать, просто одно предложение. Лавров и Керри осудили попытки отдельных внешних игроков подстегивать конфронтацию вокруг Карабаха.
Ага. Ну, то есть здесь как будто бы прямое указание на турецкую сторону.
Конкретная хотя сторона не говорится, но, в общем, я думаю, что определенные выводы мы можем сделать.
207-й пишет. Пусть господин эксперт не юлит и честно скажет, чья земля? Андрей Григорьевич задумался.
Вот, я думаю, что мы должны соблюдать максимальные корректные оценки, потому что мы должны все понимать, что любое слово, скажем, не только эксперта, но, скажем, государственного деятеля, оно очень дорогого стоит. И вот, например, вчерашнее высказывание о продолжении поставок оружия в Азербайджан, оно, конечно, вызвало в Армении достаточно болезненную реакцию, вот, потому что мы все понимаем, что столкновения имели достаточно серьезный характер.
Вы про турне Медведева по Закавказью,
я имею в виду, про Азербайджан. Я имею в виду вчерашнюю запись в одной из социальных сетей о продолжении сотрудничества Российской Федерации с Азербайджаном в сфере военно-технического сотрудничества, которое, как я повторюсь, имело и будет, я боюсь, что будет иметь достаточно серьезные негативные влияния на общественное мнение к Армении и отношению к России. Поэтому я нисколько не юлю, но я прекрасно отдаю себе отчет в том, что ситуация вокруг этого конфликта потенциально взрывоопасное, и любое неосторожное слово, оно может иметь непредсказуемые последствия. Потому что в определенном степени, несмотря на то, что независимое государство все, но и в Армении, и в Азербайджане очень внимательно прислушиваются к тому, что исходит из Москвы.
Хорошо, но ведь прекращение поставок оружия — это тоже довольно серьезный жест был бы со стороны Москвы.
Речь не шла и не будет идти о прекращении поставок оружия. Я могу опять-таки высказать свою личную точку зрения. Скажем, если мы посмотрим эту динамику, то до 2009-2010 годов основную роль в вооружении азербайджанской армии играли такие страны, как Израиль, Украина, Турция, естественно, ну, некоторые другие страны. Армения довооружалась, армянская армия в рамках ОДКБ, в рамках российско-армянских договоренностей. В 2009-2010 году заключаются вот эти вот крупные контракты. Я думаю, что вопрос о поставках в регион конфликта вот определенных категорий вооружений, я не являюсь военных экспертов, но речь идет, вот могу сказать, что беспокоит армянскую сторону, да?
Тос-Санцепёк,
попытки применения которого были зафиксированы вот в ходе нынешнего обострения. Системы СМЕРЧ, системы .U, то есть те системы, которые, грубо говоря, позволяют азербайджанской стороне держать под прицелом Степанакерт, и применение которых может вызвать ответные удары и масштабные разрушения, гибель десятков тысяч людей в регионе. И то, что приведет, ну, просто к последствиям, о которых лучше вообще даже не вспоминать. Мы видим, что недавно происходило на Донбассе, да, где эта точка У применялась одной из сторон. Мы видим, что в течение буквально 2 лет количество жертв, оно с нуля выросло, там, в лучшем случае, до 1000 человек, а реально это, возможно, и десятки тысяч. То есть сопоставимо с тем, что происходило в Нагорном Карабахе все эти годы. То есть это вот такие вот очень болезненные моменты, и, конечно же, вот поставка вот этих отдельных вооружений, может быть, она и оправдана там с точки зрения бизнеса, я не знаю, но с точки зрения интересов России как кавказского государства и государства, стремящегося к миру и стабильности на Кавказе, по-моему, здесь существуют определенные вопросы.
Давайте еще один звонок примем. 7373948. Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир Андреев. Вот, Андрей, как случилось так, что Карабах стал азербайджанским? Вот я сейчас читаю историю. Вот он же был армянским там, и вот президент Азербайджана Нариман даже поздравил, что вот наконец-то Карабах стал армянским. И потом, вот я так понял, что это было личное решение Сталина передать Карабах Азербайджану. Вот он как-то с Турцией хотел из-за этого как-то улучшить отношения. Вот,
спасибо.
Кто именно передал Карабах Азербайджану?
Да, вопрос понятен. Это не было единоличное решение Сталина, это было решение Кавказского бюро ЦК РКПБ. Причем там, интересно, там был ряд решений. Причем одно, оно меняло другое. То есть вся вот эта вот политико-правовая процедура и оформление границ в Советском Закавказье между его республиками, оно, конечно, имело крайне противоречивый характер. Там влияли различные взаимоотношения между различными московскими башнями, так сказать, в большевистском руководстве, как бы мы сейчас выразились. У Чичерина была несколько иная позиция. Безусловно, то, что вы совершенно справедливо отметили, имел место турецкий фактор, потому что тогда, в начале 20-х, большевистская Россия и самопровозглашенная, опять-таки, как мы бы сейчас выразились, кемалистская Турция, они вступили между собой в период бурного, но крайне непродолжительного романа. Потому что буквально после 21-го года, как мы знаем, турецкое руководство, оно переметнулось опять в сторону Антанты, получив так или иначе удовлетворение, если не всех, то почти всех своих территориальных притязаний в Закавказье и наиболее удобную, так сказать, вот, конфигурацию внутри самого Закавказья, когда не только Нагорный Карабах, но и Нахичеванская автономия, территориально отрезанная от основного Азербайджана, тем не менее были переданы под его покровительство. Так что, безусловно, здесь имели место прежде всего политические и геополитические факторы.
То есть не давали усилиться никакой из сторон?
Да, это, скажем так, это отражало в том числе и международно-правовое, так сказать, расклад сил на том конкретном этапе. В том числе и союз вот этот вот большевистско-турецкий, большевистско-кемалистский сыграл, конечно, в этом значительную роль.
7373948, давайте выслушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, вам известно что-нибудь о попытке выйти Армении из состава Советского Союза в середине 70-х годов, когда в Москве три взрыва в метро было, и под эту марку задержали ихнего лидера, у них там знамена были готовы.
Простите, а Нагорный Карабах здесь при чем? Я просто уточню.
Ну как, Нагорный Карабах? Ну, не знаю, Армения хотела выйти, там же армяне живут.
Хорошо.
Я понимаю, о чем идет речь, об известном теракте, вокруг которого, кстати говоря, достаточно много есть разного. Я сейчас не буду в это углубляться. Я хотел бы обратить внимание, что в 70-х годах, конечно, речи о каких-либо попытках Армении либо другой страны выйти из состава Советского Союза не было. Там речь могла идти о том, о чем я говорил выше, о постепенном формировании предпосылок, причем далеко не только в Армении, для выдвижения соответствующих политических требований по мере того, как федеральный, тогда говорили, союзный центр слабел. Это было, да, но никаких попыток в 70-е годы выйти Армении из состава Советского Союза, об этом мы говорить не можем. Вообще Армения в Советском Союзе была передовой в плане технологий, в плане ВПК республикой, и уровень благосостояния был там достаточно высок. В Армении сейчас с теплотой вспоминают о пребывании в составе Советского Союза, по крайней мере, представители старшего среднего поколения.
Можно я уточню? Значит, смотрите, у нас во времена Союза Советских Социалистических Республик в Армении, Азербайджане, Нагорном Карабахе сменилось не одно поколение. Не одно поколение людей, которые уже как будто бы этого конфликта, ну, не видели воочию, не наблюдали. Откуда этот выплеск произошел вот в конце 80-х?
Хороший вопрос. На этот счет есть достаточно много литературы, различных мнений. Конечно же, большую роль сыграла, играет историческая память поколений, потому что неоднократно по Закавказью прокатывалась вот эта вот череда межнациональных погромов, столкновений. Это было в 1905-1906 годах. Это было в период вот гражданской войны, когда такое вот состояние было неустойчивое, когда Российская империя распалась, и на основании частей этих различных губерний были провозглашены независимые республики Азербайджана, Армении и Грузии. Есть объективные факторы, конечно, связанные с этнической, этнокультурной, языковой близостью Азербайджана с Турцией. Мы знаем о трагической, драматической истории армяно-турецких отношений, о геноциде 1915 года, о многих других. На Кавказе все это болезненно очень воспринимается.
То есть сменой поколений это не решается?
Сменой поколений это не решается. В ситуации, когда есть сильная национальная интеллигенция, да, которая постоянно, значит, рефлексирует и, скажем так, напоминает. Это не только Армении, в Азербайджане то же самое во многом сформировалось. И в случае других конфликтов, скажем, связанных с Грузией, Абхазией, Грузией, Южной Осетией, это тоже, безусловно, есть. Поэтому я и хочу подчеркнуть тот мысль, что относительное безопасное существование Кавказа и кавказских народов возможно лишь в составе более сильного единого государства, государственного образования, как хотите назовите.
Которое будет принуждать к миру.
Которое будет принуждать к миру и как-то, скажем так, способствовать экономическому развитию и культурной коммуникации в рамках вот этого региона.
7373948, слушаем вас. Да, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот такое впечатление складывается, что вот этот взрыв национальный происходит в какие-то очень нужные моменты истории нашей. То России, то Советского Союза и теперь. Вот не думаете ли, что именно здесь какая-то та бомба, о которой говорил сам президент, что она подложена, чтобы вот в свое время взорвалось в целом государство? И вообще, если это так, то кому это выгодно и как могло быть? На что могли обратить внимание? Все-таки Армении – это христиане. Или там существуют какие-то внешние элементы, которые, в общем-то, явились причиной вот этих войн, которые происходят, мы видели, Ливан и так далее, на Ближнем Востоке. Вот связаны ли эти по механизму разрушения государства?
Хорошо, принимается.
Вы знаете, вот такой матрешечный принцип, да, формирования Советского Союза и образования Советского Союза, когда были союзные республики, автономные области, вот Нагорный Карабах, автономная область, да, он, конечно, не был продуктом какого-то заговора, результатом какого-то заговора, на мой взгляд. Это была объективная, так сказать, форма собирания вот этого пространства. Другое дело, что существовали объективно, конечно, факторы, работающие на вот, разрыв, на дистанцирование народов друг от друга. Безусловно, существовали и внешние силы, которые, ну, не были заинтересованы в, скажем так, существовании какой-то крепкой и устойчивой государственности на этой территории. Кавказ пытались использовать. Мы знаем, как его пытались использовать. Кавказ и Центральную Азию, та же, скажем, Британская империя, да, в середине 19 века, значит, термин «большая игра», он же ведь и к Кавказу относится, не только к Южному, но и к Северному. Там есть, между прочим, очень много интересных сюжетов. Очень много интересных сюжетов. Формат радиопередачи, конечно, не позволяет их в должной мере осветить. Но мне кажется, что сейчас нужно вырабатывать какие-то пути, скажем так, локализации и урегулирования этого конфликта, исходя из тех реалий, исходя из того статус-кво, которое сейчас уже существует. Если ломка этого статус-кво, она чревата вот тем, что мы видели, и еще даже большими негативными последствиями, то, что случилось в начале апреля, то, конечно же, безусловно, сохранение статус-кво, оно плохо, но пока ничего лучшего не придумано, конечно, нужно работать над его укреплением с тем, чтобы потом, впоследствии, создать какие-то предпосылки все-таки для сближения и для компромиссного решения этого конфликта.
Да, я вижу здесь определенные противоречия. Вы говорите, всякий раз отсылаете к неким компромиссным решениям, при этом говорите о том, что компромисс невозможен, а возможно только принуждение к миру в составе какой-то более крупной наднациональной структуры.
Безусловно, здесь есть определенное противоречие. Мы же начали с того, что конфликт этот
противоречив.
Достаточно сложен, да, и даже, я бы сказал, очень сложен, вот. К сожалению, есть много факторов, которые, ну, скажем, препятствуют, скажем, какому-то его решению, ну, отдельных аспектов этого конфликта в рамках, там, Евразийского союза, членом которого является Армения, но не является и не будет, видимо, являться Азербайджан. Вот. Здесь много проблем, безусловно.
Коротко, прям совсем у нас минута остается до новостей. Нет, я прочитаю несколько сообщений. Почему же Армения не признает Карабах, не включает его в состав Армении? Интересуется 207-й. Да, пожалуйста.
Да, об этом неоднократно говорилось на уровне президента Республики Армении. Это часть того компромисса непризнания Нагорного Карабаха, которая, значит, связано с тем, что Ереван ведет переговоры вот в рамках Минской группы ОБСЕ. Потому что если Ереван признает Нагорно-Карабахскую республику, то, собственно, о чем вести переговоры?
Ну и то же самое интересует уже Коробкова, но через Российскую Федерацию. То есть ответ примерно тот же.
Да, безусловно, Российская Федерация, она предпринимает усилия, вот, но она является посредником, который действует максимально с учетом обеих сторон.
То есть и, занимать конечно, чью-то сторону было
бы, кстати, неправильно. Нет.
Ну что же, с нами был Андрей Аришев, эксперт Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института Востоковедения Российской Академии Наук. Спасибо, Андрей Григорьевич, приходите еще.
Спасибо вам.